Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. И Александр Минкин напротив меня в студии. Здравствуйте.
Здрасте.
Ну что, Гамлет-то? Все хорошо и у него?
Нет.
А почему тогда непобедим?
Потому что он непобедим.
Это как?
Ну, 424 года-то он жив.
И мертв.
Нет-нет, значит, он не может быть мертв, потому что это образ. Это не принц датский какого-нибудь там 9 или 12 века. Это образ, который жив и который реален, и которого, когда актеры играют на сцене в Англии или в Москве, неважно, он живой. Высоцкий же был живой, когда играл Гамлета. Вот, поэтому даже и думать нечего, что Гамлет мертв. У каждого, у кого он стоит на полке, он живой. У каждого, у кого он есть в уме, в душе, он живой. А у кого нет, ну, значит, нет.
Так о чем же мы тогда будем говорить?
Сложно. Я попробую. Дело в том, что у меня во вторник был то, что называется апелляционный суд по поводу иноагентства. И у меня 100% аргументы, что я не иноагент. И я в суде их сказал. И суд мне дал их высказать. Московский городской суд, судебная коллегия, 3 человека сидят. 2 дамы и 1 мужчина. Не перебивали. Дали все сказать. Кивали понимающе. Потом удалились. Через 5 минут вышли. И сказали, что я иноагент. Что решение за Москворецкого суда правильное. И что мне отказано. Мне идея пришла в голову. Так. В результате. Значит, у охранников в тюрьме, в зоне есть видеорегистраторы.
Угу.
И они должны быть включены. И если все по-честному и по правилам, то мы видим, что происходит, и можем предъявлять какие-то претензии, если охранники делают что-то ужасное. Ну и вскрылись же факты пыток и так далее, именно благодаря тому, что утекли записи с видеорегистраторов. И вдруг я думаю, вот судьи удалились в эту так называемую совещательную комнату. А о чем они говорили?
О погоде?
Нет, стоп. Может быть, о погоде, может быть, о ценах на хлеб и на пиво, я не знаю. Но ведь дело вот в чем. Это суд, это государственные люди. Они решают судьбу подсудимых. Если они все делают честно, если они там совещаются по закону, почему бы нам этого не знать? Почему запись процесса в судебном зале, ну как он там называется, ведется? И почему бы ей не быть в совещательной комнате? Мне страшно интересно, что они там говорили. Потому что ни одного аргумента в пользу того, что я иноагент, не существует. И я им это сказал. Не по каким-нибудь там правилам Европейского суда по правам человека, а по нашим законам, сегодняшним.
А вот, кстати, как это работает? Вам выдается какая-то мотивационная часть решения суда, где объясняется, почему вас все-таки...
Суд первой инстанции мне дал это решение. Оно просто безобразное и позорное. Ну просто оно вопиющее нарушение закона. Написано на бумаге и подписано судьей. Вопиющие прямые нарушения закона. Вот теперь я подожду, что напишут эти... Это коллегия. Я, кстати, могу сказать, единственное, что меня утешает, за все время этого заседания, сейчас мы к Гамлету перейдем. Знаете, почему Гамлет тут все время присутствует? Там Офелию о чем-то спрашивают, а у нее убит отец Полоний. Гамлет его случайно убил, думая, что убивает короля, убил Полоний. И Офелия бродит и говорит потрясающую фразу. «Я не могу не думать, что его положили в холодную землю». Мы-то знаем, что Полоний негодяй, что он просто шакал, королевский прихвостень, лживый, лицемер. Но Офелия, это для нее-то он папа, она его любит. Хотя он ее использовал как шпионку. И вот она бродит и говорит, я не могу не думать, что его положили в холодную землю. Это абсолютно точная реакция человека, который потерял вот самое близкое. Это может быть собака, это может быть кошка. Не обязательно отец или мать.
Вы ведь дальше собираетесь обжаловать?
Да. У меня еще две инстанции здесь. Какой-то там кассационная инстанция и Верховный суд. У меня случалось выигрывать в Верховном суде. Ну так вот. Что-то я хотел...
А можно я...
Я сейчас доскажу. Так вот, что единственное меня утешает? За весь этот процесс, за весь этот час с лишним, что я там распинался, я ни разу не сказал в выражении «Ваша честь» и ни разу не сказал «Уважаемый суд». И я сегодня утром, подумав об этом, я проверил. Беркович, который обвинили в экстремизме, в терроризме, в своих речах говорила «Ваша честь». И Яшин, иноагент, экстремист, там...
Не экстремист, по-моему.
Что угодно. Ну, значит, вот в чем он обвинен? Он в своих речах говорил «Ваша честь». И Навальный не один раз в самых последних процессах, уже понимая все на свете, это уже вернувшись после отравления, и Навальный говорил «Ваша честь». Потому что я обнаружил, что от этого очень сложно удержаться. И я смог. Я просто себя вот контролировал, чтобы не сказать ни «Ваша честь», ни «Уважаемый суд». Вот кто слышит, кто понимает, кому предстоит судебный процесс, вот попробуйте-ка удержаться от этих выражений. Ну ладно.
А можно я вопрос от нашего слушателя, тем более, что он был подготовлен заранее, транслирую вам. Заметила, что вы говорите об историческом контексте пьесы, как контексте Дании тех времен. Ведь какие Клавдий, Горацио, Полоний, Офелия и другие совсем не датские имена персонажей могут фигурировать даже в Дании 16-17 веков? Разве пьеса не о том, что ближе понять не автору, а об Англии, вообще политическом и вечном?
Ну и конечно.
Еще хотел узнать мнение о версии, что первоосновой пьесы была сага о Амледе, но, кажется, уже ответили.
Да, конечно, это известно. Шекспир брал готовые ходовые сюжеты и использовал их как угодно. И Мольер, и все такое прочее. У Мольера знаменитая фраза. По-моему, как же она там звучит-то? «Я беру свое добро там, где его нахожу». И без ссылок на источники.
По поводу того, что это Англия времен Шекспира, ну, в общем-то, да, там же очень много его отсылок к тому, что происходило с ним и с его труппой. Там довольно занятный момент, когда актеры приезжают, и Гораций там обсуждает, почему они вынуждены странствовать, потому что там, как он это говорит, мальчики вот эти вот голосистые...
Появились молодые. Да. Появились молодые в Таганке, точнее, на Таганке. когда поставили «Гамлета» с Высоцким, гениальный спектакль, то там, конечно, это с нажимом произносилось, потому что именно они в этот момент были те самые молодые, которые забили всех этих академиков. Потому что «Таганка», вот эти мальчики и девочки, затмили академические театры, там «ХАТ», «Моссовет», «Малый» и так далее.
А как я поняла, там еще речь идет о том, что как раз во времена Шекспира, когда он «Гамлета» писал, там брали именно прям молоденьких-молоденьких мальчиков с высокими голосами, и вот на них все тогда ходили, вот на такой вот...
Ну, это дело в том, что в тот момент исторический женские роли играли мужчины. И Офелию играл мужчина. Ну, какой мужчина? Старались брать подростка, чтобы он и голосом, и, так сказать, нежным лицом, не щетиной бритой, ну, как-то мог изображать Офелию или там Оливию какую. На «Таганке» были очень похабные моменты. Оттуда я запомнил фразу. Там два могильщика появлялись. Одного играл Джабраилов, а другого... Феликс Антипов. Что они вытворяли, это сказка. И вот появляется могильщик и говорит: ну, Гамлет, это известно, завел себе щебечущую курву по имени Оливия и с ней играл в очко и в двухэтажный домик. Да-да, это звучало со сцены. Завел себе щебечущую курву по имени Оливия, и с ней играл в очко и в двухэтажный домик. Мата здесь нет, могу и сейчас... А я сейчас процитирую. Секунду. Значит, там появлялся Горацио Филатов. И говорит: ну вот я Горацио, как полагается, у Шекспира. А он говорит: да ты что, Горацио, да я его знаю, шикарный тип, все, пальцы в перстнях. Я вам сейчас прочту этот диалог. Ну, сначала два могильщика, а потом появляется Горацио. Да все насчет дворца. Вот эта штучка. Да-да, та сучка, в чьей лоханке наш прелестный принц плескался, как приспичит. А он был похотлив, как сотни наших козлов соседских. Что ж, теперь он мертв. Хоть и король, и королева тоже. Послушай, что ты мелешь? Я мелю. Ты прибыл с севера и ничего не знаешь. Безумный Гамлет, прошлый год, убив отца, на этот раз прикончил сразу двоих. Беднягу Клавдия и мать. Во время сна он влил им в уши яду. А яд ему всучил какой-то призрак. Но родич их норвежский, Фортенбрас, покончил с этим дьяволом удачным движением шпаги, наконец. И ныне он наш король. Храни его Господь. Послушай, это Горацио говорит, я прибыл прямо из Эльсинора, и меня зовут Горацио, который... Полно врать-то, я знаю, кто ты. Ты школяр и едешь к своим пьянчушкам в Виттенберг зубрить Плутона, ну, вместо Платона, он говорит Плутона. Плутона, Гаристотеля и прочих. Горацио здесь был на той неделе. Мы разминулись. Да, шикарный тип. Все пальцы в перстнях. Истый царедворец. Он, кстати, первый, кто разоблачил делишки принца. Этот самый Гамлет завел себе щебечущую курву по имени Оливия и с ней играл в очко и в двухэтажный домик. Ты понимаешь, что хочу сказать? У нас тут тоже кое-кто найдется. И если он предлагает пойти в бордель. У нас тут тоже кое-кто найдется. И если у тебя есть лишние пенни, все будет в лучшем виде. И заметь, без насморка. В данном случае я так думаю, что без насморка – это что-нибудь типа без гонореи. Ну... Сейчас поставлю лошадь, и мы вас познакомим. Но скажи, раз ты придворный, Правда, будто принц так доходил, что набивал себе солому в ноздри и клохтал, как кура. И будто он мочился прямо в ров из окон замка. Правда, будто в кости играл он с Гогом и Магогом. Правда, что вместо шляпы он носил горшок и заводил беседы с мертвецами, и с рыбами в воде, и просто с ветром. Подробностей не знаешь? И вот эти были интермедии, чудеса, когда появлялся один могильщик на сцене и говорил, что во дворце, подробностей не знаешь? Строгости ввели стесняющие граждан. И оттуда же была потрясающая фраза. Идиотизм – не вечный спутник правды. Со временем ты все узнаешь. Вот. Это гениальный пример, как в простонародье, независимо от того, у этого простонародья есть диплом или докторская степень по химии, предположим, вот как в этом простонародье циркулируют безумные бредни, безумные слухи, безумное вранье. И попробуй-ка их разубедить. Он же сам знаком с Горацио. Шикарный тип, все пальцы в перстнях. И это он говорил Горацио. Филатов его играл. Горацио. Леонид Филатов. Да. Да, Клавдий он просто заколол. Как? Убийцу своего отца. Смотри, как просто. Ну, а королеву? Она и вправду умерла от яда, который в ухо ей залил сынок? Нет. Выпив тот, что приготовил Клавдий, чтобы... Нет, Гамлета на случай, если плохо сработает отравленная шпага. Какая шпага? Та. Ну и так далее. Вот это потрясающе сделанные бредни толпы. Ну, которая всегда одинакова. Толпа и есть толпа. Ой, кстати, поскольку мы тут разговариваем о Гамлете, о Шекспире, получается, да?
Так, вроде как о Шекспире и о Гамлете.
Да, сейчас, Лиза, вам предстоит очередное мучение.
Ну-ка.
Сейчас я прочту несколько, ну, максимум 4 цитаты, а вы попробуйте отгадать, какие авторы их написали. Ну, какие люди.
Ну, давайте.
Ну, давайте. Первое. Ничтожные и безнравственные произведения Шекспира имеют целью только развлечения и забавы зрителей, никак не могут быть учителями жизни. Раз. Второе. Чем скорее люди освободятся от ложного восхваления Шекспира, тем это будет лучше. Когда было решено, что верх совершенства есть драма Шекспира, все писатели драм стали подражать ему, составлять бессодержательные драмы, каковы драмы Гёте, Шиллера, Гюго, Пушкина, хроники Островского, Алексея Толстого и бесчисленное количество других.
Пока я представления не имею.
Ну, еще одну прочту. Даже не знаю, какую выбрать. Не буду 4, 3 хватит.
Ну, давайте.
При первом чтении Шекспира я ожидал получить большое эстетическое наслаждение. Но, прочтя одно за другим, считающиеся лучшими его произведения «Короля Лира», «Ромео и Джульетту», «Гамлета», «Макбета», и не только не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение и скуку.
Не знаю.
Все 3 цитаты. Лев Николаевич Толстой.
Серьезно?
Да.
Вот шалун, вот проказник.
Нет, 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 не надо так, не надо. Какие тут могут быть шутки?
Это а чем ему не понравился-то Шекспир?
А он, можно открыть вот в интернете, если у кого нет в книжке, и открыть. Он написал огромную статью, огромную по объему статью, доказывая буквально вот по каждой сцене, какая отвратительная идиотская пьеса «Король Лир». Как там все плохо. Ну просто все неправда, все лживо, все бездарно, глупо. ну просто глупо. Угу. Кент переоделся, и Лир его не узнает. Этот самый, как его звали, сын Глостера-то, который переоделся нищим.
Не помню.
Эдгар или...
По-моему, Эдгар, да.
А может, Эдгар – это приемный? Ну, бог с ним, не тратьте время, ну, честно, Лиза, не надо.
Вы говорите пока, что вы на меня внимания не обращаете.
Как же я могу говорить, если я вижу, что слушатель занят чем-то другим?
Эдмунд – это бастард, Эдгар – это сын законный.
Значит, все правильно. Вот. Эдмунд – это незаконный, а Эдгар – законный. Вот Эдгар изображает сумасшедшего. Ходит в обрывках какой-то одежды, полуголый и так далее. Так вот, Толстой написал десятки страниц, доказывая, какая плохая пьеса «Король Лир», и как ничтожен Шекспир, и что все, кому он нравится, дураки.
Ну...
Что?
Что нам теперь, Шекспира с вами не обсуждать?
А Пушкин, наоборот. У него потрясающие есть вещи у Пушкина. Я тут себе выписал кое-что. Читайте Шекспира. Он никогда не боится скомпрометировать свое действующее лицо. Он заставляет его говорить со всей жизненной непринужденностью, ибо уверен, что в свое время, в своем месте он заставит это лицо найти язык, соответствующий его характеру. У Погодина сохранилась запись слова Пушкина. Пушкин говорит: «У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну». Последнюю цитату из Пушкина я прочту. А, кстати, Толстой издевается над призраком. Вот Гамлет, призрак, это все ужасно, глупо, плохо. И там неуместные шутки звучат, не смешные. Толстой пишет.
Так.
Потому что там Гамлет говорит: «Ты быстро роешь, старый крот». Дело в том, что Гамлет по сцене перемещается, а при нем Марцелл и Горацио, и Бернардо, по-моему. И он требует, чтобы они поклялись, что никому не скажут. И вдруг из-под земли голос призрака: «Клянитесь». Гамлет говорит: «Ну-ка, перейдем». Переходит на другое место и говорит: «Клянитесь». И опять призрак тут. Гамлет еще раз меняет место. И призрак снова после слов Гамлета подтверждает: «Клянитесь». И вот Гамлет говорит: «Ты быстро роешь, старый крот». И вот Пушкин от этого в восторге, и у него волосы дыбом от этих шуточек. А Толстой говорит: какая-то глупость, какие-то неуместные, глупые, не смешные. Конечно, они не смешные. Конечно, они не смешные. Гамлет только сию секунду узнал, что родной его дядя и муж его матери убил его отца. И он пытается ерничать. Это такая форма самозащиты, что ли. Я не знаю, как это. Психологи вам лучше скажут. А Толстой говорит: как это глупо? Конечно. А еще бы он мог сказать, Толстой, в этом плане, из каких элементов и ферментов состоит борщ, например. И кто говорит: как вкусно! А Толстой скажет: ну что вы, это же свекла, нарезанная как попало там. Есть такая публика. Она не понимает, что ей показывают.
Возможно, вопрос в неком стилистическом противоречии Толстого и Шекспира. Мне кажется, у каждого человека, даже у самого гениального, есть кто-то, кого он не понимает. Ну вот не может человек понять Шекспира. Ну вот никак. Ну вот не заходит Толстому Шекспир.
Не знаю. Сложный вопрос. Кто-то говорил, что это ревность, что он не мог смириться. Ну, это опять-таки чьи-то домыслы, что если Толстой чувствовал себя писателем номер один на планете Земля, то Шекспир для него был неприемлемый конкурент. Ну и правильно, потому что Шекспир-то покруче. Хотя я знаю, что люди некоторые считают, что Толстой гений. А мы с вами никогда не говорили про Толстого?
По-моему, нет еще.
И что он графоман? Об этом не было у нас?
Мне кажется, мы... если говорили, это вскользь.
Надо как-нибудь. Призрак рассказывает Гамлету, что с ним сделал его родной брат. Когда... Да, помните, в прошлый раз, извините, я сказал про венгерского Гамлета, который вынимал блокнотик,
да.
Значит, что можно улыбаться, улыбаться и быть мерзавцем. Во-первых, эта фраза тоже звучала у меня во вторник в голове в этом Мосгорсуде. Потому что какие они были вежливые. И когда все это кончилось, и мне сказали, что я иноагент, я все время думал вот этими словами, что можно улыбаться, улыбаться и быть мерзавцем. Где грифель мой? Я это запишу. Я это записал. Ну вот. И вот призрак рассказывает Гамлету, как это все произошло. Значит, про дядю, про своего брата он говорит. Кровосмеситель и прелюбодей, врожденным даром хитрости и лести, увлекший королеву к постыдному сожительству с собой. Какое здесь паденье было, Гамлет, от возвышающей моей любви, все годы шедшей об руку с обетом, то есть с клятвой во время венчания, ей данным при венчании, к существу, чьи качества природные ничтожны перед моими. То есть королева, из этих слов понятно, к сожалению, вот именно из этих слов призрака понятно, что не после смерти короля она сошлась с его братом, а еще при жизни. Какое здесь падение было, Гамлет. Но так же, как не дрогнет добродетель, каких бы чар не напускал разврат, так похоть даже в ангельских объятиях присытится блаженством и начнет жрать падаль. Но тише, потороплюсь. Когда я спал в саду в свое послеобеденное время, в мой уголок прокрался дядя твой с проклятым соком белины во фляге и мне в ушную полость влил настой, чье действие в таком раздоре с кровью, что мигом обегает словно ртуть все внутренние переходы тела, створаживая кровь, как молоко, с которым каплю уксуса смешали. Так было и с моей. Сплошной лишай покрыл мгновенно пакостной и гнойной коростой, как у Лазаря, кругом, всю кожу мне. Так было рукою брата, я во сне лишен короны, жизни, королевы. И вот теперь, не в 1600-м, когда было написано, и не в 1975-м или 76-м, когда на Таганке играли, и не в каком-то году, еще чуть пораньше, когда гениально снял Козинцев Гамлета. Вы не посмотрели?
Нет.
Пока нет. С Смоктуновским. Ну вот, и он рассказывает, что вот эту чепуху, проклятый сок белины влил в ухо. И эта вот фигня в таком раздоре с кровью, что мигом обегает, словно ртуть, все внутренние переходы тела, створаживая кровь, как молоко, с которым каплю уксуса смешали. Это точно, потому что если уксус, молоко, он моментально скисает. Так было и с моей. Сплошной лишай покрыл мгновенно пакостной, гнойной, коростой, как у Лазаря, кругом всю кожу мне. А потом... После всех этих историй и спектаклей. Проходит много лет. И вдруг в больнице умирает Щекочихин, у которого моментально вся кожа покрылась коростой, гнойными какими-то язвами, все волосы вылезли, и он умер. И считается, что умер от яда. Юрий Щекочихин, журналист и депутат заодно, который должен был выступать где-то, может, и в Конгрессе США, не помню, с какими-то там докладами про мафию. А потом Полоний тут присутствует, Царедворец, да? Не помните, что случилось с Полонием и Литвиненко? Тоже ведь случайно узнали, что он умирает от отравления. Он тоже весь облез моментально, и волосы вылезли, и кожа, все, и он умер. В последнюю секунду. А если бы умер на сутки раньше, закопали бы, и никто не узнал, что это новичок. И оказывается, вот это то, что казалось какой-то несуразной выдумкой, наверное, сок белины, влитый в ухо, но не действует так. Но картина-то точная, клиническая. Да. Надо что-нибудь... А, есть повеселее, да. Когда Гамлет, чем хорош? Чем хорош Шекспир? У него в жутких трагедиях всегда есть смешные вещи. И не обязательно это могильщики, похабники. А вот этот вот Полоний, значит, ему Офелия сказала, что Гамлет за ней очень активно ухаживает. Сейчас. И он королю и королеве говорит, что я понял, в чем безумие, в чем причина безумия Гамлета, который ходит там с безумным видом, спущены чулки, бредит, что-то такое. Вдаваться государи, множественное число, потому что он обращается к королю и королеве. Да. Вдаваться в государи в спор о том, что он обещал, черт, чуть раньше. Полоний, я долг привык блюсти пред королем, как соблюдаю душу перед Богом. И знаете, что я вам доложу? Что либо этот мозг уж не годится в охотничьи щейки, либо я узнал причину гамлетовых бредней. О, не тяни, король, о, не тяни, торопи, не терпится узнать. Полоний сперва аудиенцию посольству, а мой секрет на сладкое к нему. Ну и потом приходит посольство, пропускаем это. Полоний с этим развязались, с посольством. Вдаваться государю в спор о том, что есть король и слуги, и что время есть время, день есть день, и ночь есть ночь, есть трата времени дня и ночи. Чего?
Ну вот эти все пустые рассуждения.
Абсолютно. Вдаваться государи в спор о том, что есть король и слуги, что время есть время, и день есть день, и ночь есть ночь, есть трата времени и дня и ночи. Итак, раз краткость есть душа ума, а многословие тела и прекрасы, то буду сжат. Ваш сын сошел с ума. С ума, сказал я, ибо сумасшедший, и есть лицо, сошедшее с ума. Но по боку, королева, дельней да безыскусней. Ну, в смысле, покороче. Полоний, здесь нет искусства, госпожа моя. Что он помешан? Факт. И факт, что жалко. И жаль, что факт. Дурацкий оборот, но все равно. Я буду безыскусен. Допустим, он помешан. Надлежит найти причину этого эффекта. или дефекта, ибо сам эффект благодаря причине дефективен. А то, что надо, в том и есть нужда. Что ж вытекает? Я дочь имею. Вы представляете вот эту
ахинею? Я вот не понимаю, что с ним происходит-то? Почему он себя так странно ведет?
Как странно?
Ну вот это вот все волокно.
Словоблуд.
Не, я понимаю, но он же в других местах говорит нормально. Вот конкретно здесь он будто бы...
Он демонстрирует свои интеллектуальные способности. Он хочет говорить красиво.
Так вот, что это было.
Да.
Интеллектуальные способности.
Да, он хочет выглядеть философом, глубокомысленным, понимающим суть вещей. Поэтому вот... Время
образом...
есть время, а день есть день, а земля есть земля, а огонь есть огонь.
Я так понимаю, это он претензию на породницы кидает.
На что?
На породницы. Ну вот смотрите,
Гамлет
влюблен в дочку мою, а я весь такой умный и прекрасный. Вы посмотрите, нормально, сейчас поженим.
Не знаю. Это не исключено, но вообще-то он говорит, что он сказал дочери, что Гамлет принц, это не для тебя.
Ну,
и у принца принц не свободен в выборе невесты.
Ну так если это же было бы слишком амбициозно сказать, вот вам моя дочка, нужно
да,
соблюсти
пожалуйста.
Приличие.
Ну вот, я дочь имею, ибо дочь моя, но вот что дала мне дочь из послушания. Судите и внимайте, я прочту, читает. Ну, это записка Гамлета, который написал Офелии, а она отдала папе. Вот папа читает это интимное письмо. «Небесный, идолу души моей, ненаглядная Офелия». Это плохое выражение, избитое. Это он комментирует, он читает и комментирует. Это плохое выражение, избитое выражение. Ненаглядный, избитое выражение. Но слушайте дальше. Вот. «На ее дивную белую грудь эти и тому подобное». Королева, ей это Гамлет пишет. Полоний, миг терпенья. Я по порядку, госпожа моя, читает. Не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, но верь любви моей. О, дорогая Офелия, не в ладах я со стихосложением, вздыхать в рифму не моя слабость, но что я крепко люблю тебя, о, моя хорошая, верь мне, прощай, твой навеки драгоценнейшая, пока цела эта машина, Гамлет. Вот что дала мне... Дальше Полоний говорит. Вот что дала мне дочь из послушания, а также рассказала на словах, когда по времени и где по месту любезничал он с ней. Король, как приняла она его любовь? Полоний. Вот вы же не знаете, слава богу, наизусть пьесу-то.
Не знаю.
Король спрашивает, как приняла она его любовь? Ответ Полония. Своими словами.
Ну, повела себя прилично, как пристойная женщина. Сказала, типа, сначала жениться, потом ехать.
Типа, да. Полония не так отвечает.
А я не помню, как.
Конечно. Сейчас я посмотрю на часы.
15 минут у нас еще есть.
Сейчас мы еще картинку покажем одну.
Так.
Всему судейскому сообществу.
Это точно можно показывать?
Да. Это классик.
Так как отвечает-то?
Король, как приняла она его любовь? Полоний, какого мнения вы обо мне?
Ну вот, я и говорю, он то же самое говорит.
Нет,
другими словами.
Нет, он не сказал про Филипп. Какого мнения вы обо мне? Он вот так вот заезжает. Король, вы честь и образец и преданности. Полоний, рад бы оказаться. Какого ж мнения были бы вы, когда, застигнув эту страсть в ее зачатке, а я ее, признаться, разглядел, скорее, чем дочь, какого мнения были бы вы, государыня, вы, государь, когда б я терпеливее бумаги сквозь пальцы стал смотреть на эту страсть и сделал сердцу знак молчать? Какого? Вы были бы мнения? Нет, я напрямик немедленно сказал своей девице. Лорд Гамлет, принц, тебе он не чета, тому не быть. И сделал ей внушение замкнуться крепче от него на ключ, гнать посланных и возвращать подарки. Она меня послушалась, и что ж? Отвергнутый, чтобы выразиться вкратце, он впал в тоску, утратил аппетит, утратил сон, затем утратил силы, а там из легкого расстройства впал в тяжелое, в котором и бушует на горе всем. Вот, мне ужасно нравится это. Еще сейчас последний кусочек. Уважаемые граждане, конечно, лучше бы смотреть спектакль, а не все лицемеры. Это отдельная тема. Король, понятно. Гертруда, понятно. Ну, как ей не быть лицемерной, если она изменяла мужу? Она же должна была непрерывно лицемерить. И с Гамлетом она лицемер, безусловно. Полония лицемер, Офелия, к сожалению, тоже. И Лаэрт, который, казалось бы, должен быть вот этим рыцарем, молодой.
Сын Полония.
Сын Полония.
А он почему лицемер?
Сейчас скажу. Вы же помните, наверное, вы, Лиза, и уважаемая публика, которая нас слушает все еще. Когда Лаэрт вернулся из Франции и узнал, что его отец Полоний убит, он жаждет отомстить. И он сначала нападает на короля, думая, что король причиной, но король ему объясняет, что это Гамлет виноват во всем. И тогда они, вот в прошлой передаче мы это обсуждали, они начинают сговариваться, как убить Гамлета.
Отравленная шпага.
Да. А король говорит, устроим вам состязание, вы же замечательный фехтовальщик, и вам подменят шпагу и дадут с заточенным острием. Не рапиру для спорта с тупым кончиком, а заточенную. И тут Лаэрт говорит, кое-чем вдобавок смажу острие. Я вот там по случаю купил яд, царапины достаточно, и никто не спасет. Но это негодяй.
Ну, подлец, но уместно мне говорить, что он лицемер. Он негодяй, угу. Он подлец.
Да, сейчас будет. Вот финал, значит, король, входит король, королева, Лаэрт, Озрик, свита, слуги с рапирами, слуги с рапирами и другие, король. «Стой, Гамлет! Дай соединю вам руки!» Вкладывает руку Лаэрта в Гамлетову, это он их мирит после той ужасной ссоры на могиле Офелии. Гамлет Лаэрту говорит, «Прошу прощения, сэр, я был неправ, но вы, как дворянин, меня простите. Собравшиеся знают, да и вам могли сказать, в каком подчас затмении мое сознание. Все, чем мог задеть я ваши чувства, честь и положение – прошу поверить, сделала болезнь. Ну, это он там в могилу прыгнул, когда Лаэрт орал, что вот взгромоздите горы. Гамлет начал тоже орать, что я любил, как 40 тысяч братьев любить не могут. Они там подрались прямо в могиле. И вот что отвечает Лаэрт. В глубине души, где ненависти, собственно, и место, я вас прощу. Иное дело честь. Тут свой закон, и я прощать не вправе. Пока подобных споров знатоки не разберут, могу ли я мириться. Во всяком случае, до той поры, пока знатоки не разберут, во всяком случае, до той поры ценю предложенную вами дружбу и дружбой отплачу.
Ладно, лицемер, вопрос
Гамлет,
снят.
Душевно рад и с легким сердцем принимаю вызов. Приступим. Где рапиры? Лаэрт, мне одну. Ну вот. Ценю предложенную вами дружбу и дружбой отплачу, говорит человек, который сейчас в руки возьмет отравленную шпагу.
Вопрос
там
снят.
Ни одного нету. Честно говоря, я не уверен, что... Ну, там есть такой служебный персонаж Горацио.
Ну, почему служебный?
Ну, потому что он ничего не делает. Он ничего не делает. У героя должен быть друг. Если вы смотрите американский боевик, то у этого крепкого орешка или у Реда появляется обязательно друг. Это может быть черный какой-то друг, а может быть женщина, как у Реда, которая постепенно становится его помощником в битве с плохими людьми. Горацио ничего не делает вообще.
Но он единственный, кто поддерживает Гамлета. Он вместе с ним смотрит на Клавдия во время спектакля. Он подтверждает его догадки. Он держит эту тайну.
Он ни разу ничего не сделал. Ну, правда, ну, правда. Да, и таких людей может быть миллион, которые все видят, все понимают и ничего не делают. Все видят, все понимают. Они хорошие, умные и ничего не делают. Он разве кинулся хоть раз на помощь? Он разве вступил в какую-то драку? Нет.
Но все-таки вроде и не лицемер.
А его же не брали за, как это сказать, он не попал ни разу в ситуацию, когда его жизнь была бы в опасности. А как бы он себя повел, если бы тут какой-нибудь Розенкранц с Гильденстерном взяли бы под локотки и сказали, ну-ка, пойдем.
Не, ну подождите, король остальные вас ждет. Остальные же ведут себя погано, без всякой опасности. Они сами с радостью бросаются делать гадости.
Им предложено, они согласились. Им король и королева предлагают шпионить за Гамлетом, выведать, чем он озабочен, и донести.
Не, ну тот же самый Лаэрт, он же без всякой угрозы сам решает смазать ядом клинок.
Потому что он ненавидит Гамлета и хочет его убить наверняка. Но они там все действуют. Горацио ничего не делает. Ну, просто ничего. Я не знаю, насколько он был бы тверд, как бы это сказать, если бы, ну, я уже сказал, если бы ему лично грозила смертельная опасность.
Но там большинству-то не грозит смертельная опасность.
Большинство и не друзья. Мы же говорим о друге.
Ну, вот эти вот, как их, два товарища. Клавдий бы же их не грохнул, но отослал бы обратно в университет, сказал их так, будьте прозябать там.
В том-то и дело. Ну, в том-то и дело, что эти люди, Розенкранц и Гильденстерн, они такие. Король сказал, они выполняют. Ревностно, с охотой. Ни на секунду не колеблись. Вот даже не ой, надо подумать. Ну, когда человеку предлагают какое-то там КГБшное сотрудничество, а человек не хочет, и он говорит, ой, я, наверное, не гожусь для этого, надо подумать. Это все описано людьми, которых вербовали, как они пытались уклониться. Ну вот, эти не пытаются ни секунды. Они ревностно сразу кидаются на помощь. Да. У нас еще несколько есть времени. Я 100 раз, ну это как вот Офелия, которая не может не думать, что его положили в холодную землю. Я не могу не думать про этот чертов суд. И я, наверное, напишу что-нибудь про это. И я картинку обязательно в свою статью придумал. Я сейчас вам покажу ее. Это называется «Суд Камбиса». Это, по-моему, Геродот описывает эту историю. Ну, в интернете есть. Значит, был какой-то Камбис, и он был плохой судья. И когда это выяснилось, царь приказал содрать с него кожу заживо. Покажите картинку. Это красота. А покрупнее нельзя? Да. Вот видите, на ноге уже содрали, там уже красное мясо. Его сейчас всего обдерут. И руку ему начинают обдирать с обеих
сторон. Вы так смотрите, как будто там сейчас вживую что-то происходит.
Да, там реально, там все в движении. А знаете, что потом было с этой кожей?
Повесили куда-нибудь?
Нет, лучше. Царь приказал этой кожей обить судейское кресло и назначил сына этого судьи судьей. И сын сидел на кресле, обитое кожей его папаши. Вот, наверное, он помнил, как надо себя вести судье. Нет?
Давайте, нам уже просто заканчивать пора. Давайте я рекламу быстренько озвучу, и потом у меня еще к вам вопрос был, если вы не возражаете. Но сначала реклама. У нас на shop.diletant.media есть книга «Время Андропова» Никиты Петрова про, в общем-то, Андропова, про самого загадочного и известного руководителя Советского Союза. Не знаю, почему самого известного, но так у меня написано в аннотации. Будем верить этому тексту. Во всяком случае, я это озвучу таким образом. Воображение будоражит все, от нераскрытой тайны его происхождения до так и не обозначенного внятно его замыслов на посту генерального секретаря ЦК КПСС. В общем, человек-загадка, человек-интрига. shop.diletant.media поможет вам в этой интриге разобраться. И другие, посмотрите, пожалуйста, книги. Там скоро должна появиться новая партия книги про Никиту Хрущева, написанная Ниной Хрущевой. Ну и, конечно, остальные книги из серии про различных кровавых деятелей нашего прошлого тоже там есть. Уверена, что вам будет интересно подробнее в них разобраться и подробнее этих людей изучить. Про галстук ваш хотела спросить. Что за газетная тематика? Газетно-цветочная?
Ну, хорошо, что вы спросили. Отвечу. Это галстук уникальный, таких больше нет. Это уж лет, это я не знаю, лет 30 с лишним назад меня попросили написать о русской мафии. Я написал заметку о русской мафии. Она побила все рекорды. В книгу Гиннесса, по-моему, попала. Было, по-моему, под 60 миллионов экземпляров печатных. А почему столько миллионов? Потому что ее опубликовала «Le Monde» во Франции, «El País» в Испании, «Симбун», чего-то такое в Японии. Короче, она вышла во всей Европе и в Новом Свете. И суммарный тираж был вот такой. И вот, по-моему, это какой-то дом, модный дом. В честь этого сделал этот галстук. Я его сегодня надел первый раз за 30 с лишним лет.
А почему вы его столько лет не носили?
Ну, жалко было.
Как еще раз статья называется?
А как, я не помню, я должен вспомнить, как она называется. Там было очень много смешного. Я там, кстати, предсказал, что русская мафия вас достанет этим западным, я сказал. Они же тогда поднимали занавес. Они тогда Советский Союз начал облегчать выезд. И анкеты наши стали меньше, и АВИР уже упразднялся постепенно. И я им сказал, вот вы облегчаете въезд советским людям, им, это западникам. Я говорю, знаете, кто первый будет это использовать? Гангстеры. Они надо мной смеялись. А первые туда поехали вот эти все тамбовские и какие-нибудь еще солнцевские и так далее. И до сих пор они там куражатся.
Давайте заканчивать. Это была программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Ну что, ну время уже на исходе. У нас через неделю будет еще эфир, мы еще поговорим с вами. «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал и на Telegram-канал Александра Минкина, который называется, вы не поверите, Минкин. Вы без труда его найдете. Подпишитесь, пожалуйста, и завтра утром приходите к нам на утренний разворот. Ну а сейчас нас сменит программа «Понятие» с Ириной Воробьевой и Вахштайном. Они говорят про диктатуру. Думаю, что вам тоже будет интересно. Социология, все дела. Я тоже с удовольствием послушаю. Всем хорошего вечера и до завтра.